Ночь. Над шахтерским поселком бушует пурга, наметая новые сугробы на улицах и завывая в печных трубах. Среди темных силуэтов двухэтажных зданий величественно вырисовывается здание котельной, которое отапливает половину поселка. Из высоких окон падает свет, освещая растущие сугробы. В небольшом бытовом помещении котельной сидит девушка. Она задумчиво смотрит в журнал, но ее мысли находятся где-то далеко. Перед ее взором вновь и вновь представал образ Александра, слесаря по ремонту оборудования. Он прошлым летом устроился к ним на работу, и когда дежурство выпадало днем, они вместе обслуживали котельную. По своей природе Нина была очень общительной девушкой. Она любила петь, декламировать стихи и участвовать в жизни церкви. 2 года назад она впервые услышала проповедь Евангелия, которая коснулась ее сердца, и она нашла мир с Богом. Для нее началась новая, наполненная другим смыслом жизнь. Но в последнее время она потеряла покой, не было прежнего желания молиться. Какое-то нехорошее предчувствие наполняло и сковывало сознание. Нина вспомнила, как Александр впервые пришел на работу и как он постепенно вошел в ее жизнь. Спокойный, приветливый молодой мужчина, он играючи справлялся с работой, и в свободное от работы время они сидели в бытовке, пили чай и беседовали. Сначала Нина не замечала в себе никаких признаков зависимости от их совместных пребываний и чаепития на работе. Но вскоре она поняла, что ждет этих минут. И они приходили, эти минуты и часы совместной работы. Начальник редко появлялся в котельной, поэтому Нина и Александр в основном были вдвоем. На прошлой неделе у Нины был день рождения. Когда она пришла на работу, Александр подошел к ней и сказал: «Нина, закрой глаза». Нина закрыла глаза, ожидая какой-нибудь шутки, но он неожиданно поцеловал ее. Она возмущенно произнесла: «Как тебе не стыдно, Саша?» «Знаешь, у меня нет подарка, поэтому решил подарить поцелуй. Я думаю, это хороший подарок для незамужней девушки». «Можно и без подарков обойтись», не зная, что сказать, произнесла Нина и начала обход котельной. Какое-то чувство вины стало давить ее сознание. Но она успокаивала себя, рассуждая так: «Александр – человек женатый и порядочный. Он ничего не думает плохого, просто любит пошутить. А я сама, не даю ли ему повод? Не замечает ли он моих чувств?» Внезапно пришла ей в голову мысль. Вдруг Нине стало страшно. «Да он знает, ведь я сама много раз давала повод». Она вспомнила, как на прошлой неделе при передаче смены сидела, заполняя журнал, а Александр наклонился к ней и, глядя в журнал, произнес: «Нина, у тебя очень красивый почерк». И вдруг он стал гладить ее руку. Какая-то сила сковала Нину, и она не могла воспротивиться этому. Но Александр сам убрал свою руку и приступил к работе. «Да, Александр знает о моих чувствах, но я не имею права на такие чувства к женатому мужчине. Это грех», — думала Нина. «Надо, наверное, перестать шутить с ним и поискать новую работу». Бывая среди молодежи в собрании, Нина как-то забывала о своих переживаниях. Вот и на последнем молодежном почему-то тема была о проблемах молодежи. Братья объясняли и предупреждали юношей и девушек об опасности заигрывания с грехом. Приводили много примеров из Библии и жизни христиан. Иван Иванович убедительно говорил о важности соблюдения чистоты и святости в повседневной жизни. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. Бытие 34.1. Прочитал он отрывок из Библии и стал объяснять, как опасно молодежи выходить посмотреть, как живут дочери и сыновья сего мира. Дина хотела только посмотреть, а что получилось в результате? Царь Давид, великий муж, просто прогуливался на крыше и в результате смотрел куда не следует и совершил грех. Вот к чему приводит праздное времяпровождение и посещение различных увеселительных заведений сего мира. Как важно, дорогие юноши и девушки, всегда контролировать свои внутренние желания, думать, угодны ли они Господу, соответствуют ли они библейским принципам христианской этики. Ведь даже законы этого мира мы должны исполнять, если они не посягают на нашу веру и не противоречат Священному Писанию. Дорогая молодежь, будьте послушны родителям, любите их, ибо этого требует справедливость, и это заповедал нам сам Бог. Приходите вовремя домой, не спешите в вопросе выбора спутника жизни, ибо в этом вопросе многие христиане поспешили. Взвесьте сначала, какие чувства руководят вами, плоть ли с ее желаниями или поиск духовного созвучия. Нина также присутствовала на этих беседах и сознавала свое опасное состояние. Но освободиться от него, исповедаться перед кем-нибудь, у нее не было сил. Она надеялась, что это временно и скоро пройдет. Она найдет другую работу, все наладится и будет как прежде. Недавно Иван Иванович, пресвитер церкви, подошел к Нине и с отцовским вниманием сказал: «Нина, у меня есть побуждение поговорить с тобой о твоей работе». «У меня хорошая работа, Иван Иванович, не тяжелая и зарплата подходящая», — ответила Нина. «Я в этом не сомневаюсь, Нина, но христианин должен учитывать, влияет ли его работа или место работы на духовную жизнь и труд в церкви. А теперь посмотри, ты работаешь по сменам и в месяц пропускаешь 2-3 воскресных собрания, 2-3 спевки хора и столько же молодежных общений, то есть половину всех общений в целом. А значит, ты получаешь только половину благословений. Об этом стоит подумать. И еще стоит поразмыслить о коллективе, в котором ты работаешь, и отношениях в нем. В котельной ты одна молодая девушка-христианка, остальные – неверующие мужчины. Тебе нужно быть образцом в безупречном целомудренном поведении. И я бы не желал, чтобы моя дочь дежурила ночью одна. Поэтому, Нина, стоит подумать и в молитве принести эту нужду Господу. Ведь Он слышит наши молитвы. Да и духовная жизнь важнее, чем хорошая работа. Спасибо, Иван Иванович, за совет. Я устроилась в котельную еще до уверования, а после обращения не задумывалась над этим вопросом. Спасибо вам, я подумаю над этим, сказала Нина, а про себя подумала. Неужели братья догадываются о моих проблемах? Бедная девушка не предполагала, что именно этой ночью у нее начнутся проблемы, которые омрачат всю ее последующую жизнь и наложат на нее бремя вины и обреченности. Шум насосов заглушал рев пурги. В котельной тепло и уютно. Нина отложила в сторону журнал, проверила работу котлов и приборов. Поднявшись в бытовку, она услышала стук в дверь. Вздрогнув, Нина посмотрела на часы. Было 5 часов утра. Кто там может быть? Для пересменки еще рано. Может, кто-то заблудился в буране? Подумала она, открывая дверь. За дверью стоял Александр, весь покрытый снегом. Он снял шапку и стал отряхивать с полушубка налипший снег. Нина удивленно спросила: «Саша, ты чего так рано? Ведь еще 3 часа до пересменки». «Зинка выгнала», — не глядя на нее, ответил Александр. «Какая Зинка?» — не поняла Нина. «Жена моя! Вчера выпил 100 граммов с дружком, ну и засиделись. Пришел домой, а она скандал закатила и прогнала. Я посидел в сарае, да холодно стало. Вот и решил прийти на работу. Здесь хоть тепло», — снимая полушубок, сказал Александр. «Тогда я могу пойти домой. Обход я только что сделала. И раз ты все равно здесь собираешься оставаться, можешь и подежурить за меня, хорошо?» «Ладно, хотя я думал, что ты со мной еще чай попьешь», — как-то рассеянно, глядя в сторону, произнес Александр. Нина расписалась в сменном журнале и пошла в раздевалку. Не успела она снять спецовку, как в раздевалку вошел Александр. Нина в испуге попятилась. «Ты чего?» – произнесла она. Александр, не слушая, привлек ее к себе. «Отпусти меня!» – умоляла Нина, пытаясь освободиться из его рук. Но Александр, не внимая ее просьбам, овладел ею. Случилось то, что случилось с Диной, дочерью Иакова. Случилось то, чего она боялась и чему она не могла противостоять своими силами. Нина начала плакать навзрыд, сознавая свое положение. Александр гладил ее волосы и, успокаивая, говорил: «Не бойся, никто не узнает, и в церкви тоже». В порыве гнева Нина откинула его руку и закричала: «Как тебе не стыдно! Изнасиловал девушку и еще утешаешь! Никто не узнает! Господь это все видел, Саша!» «Чего ты прикидываешься овечкой? Ты сама этого хотела!» — начал кричать Александр. Вдруг с шумом распахнулась входная дверь, которую Александр забыл закрыть, и в клубах пара и снега предстала пред ними жена Александра, Зинаида. Она сразу оценила обстановку и разразилась потоками брани. «Воркуете, значит, а ты еще верующая! Днем Богу молится, а ночью женатых мужиков соблазняет. Всем расскажу, и вашему пресвитеру». «Замолчи, баба, не то убью», — сжимая кулаки, проговорил Александр. Зина попятилась и скрылась за дверью. Нина не помнит, как она прожила тот день, что она говорила матери, когда вернулась домой с работы. Все стало каким-то пустым, ненужным. Чай так и остался стоять недопитым. Она проспала целый день. Сон был беспокойный. Она проснулась уже поздно вечером от чьего-то прикосновения. Это была ее мама. Она гладила, как когда-то в детстве, ее голову и тихо спросила: «Отдохнула, доченька? Надо вставать». Мать своим прикосновением вернула Нину к действительности. Она сознавала, что нужно что-то делать. Дочь обняла маму и со слезами на глазах произнесла: «Мама, я согрешила». До глубокой ночи просидели мать и дочь, оплакивая происшедшее, молясь и разговаривая. Кто может лучше матери понять в такой момент? Матери слезы никто не заменит. Матери сердце священный приют, жаль только, дети при жизни не ценят. поздно лишь слезы над гробом прольют. Нина вспомнила стихотворение, которое она недавно читала в собрании, и была рада, что мама сейчас рядом. Вера Ивановна прожила, как и все поколение предвоенных лет, тяжелое детство, голод, разруху. После войны вышла замуж, жизнь стала налаживаться, появились дети, жили мирно, хорошо. Но вот 3 года назад ее муж умер. Как тяжело было это перенести. В это время она познакомилась с верующими, которые приняли сердечное участие в ее горе и похоронах. Там она впервые услышала о вечности, о Боге. На кладбище пели гимн, который глубоко запал в ее душу. «Мы у берега земного, там, за бурною рекой, виден берег жизни новой, жизни вечной и святой. Будем с верою живою ждать вождя через Иордан, и он сам своей рукою приведет нас в Ханаан». После похорон она с Ниной стала посещать богослужения, и вскоре обе покаялись в грехах и обратились к Господу. Вера в Господа, общение в церкви сглаживали боль потери любимого мужа. И вот теперь новая боль. Вера Ивановна, выслушав дочь, не стала ее укорять, но еще крепче прижала к своей груди, как будто хотела защитить ее от невидимого врага. Затем произнесла: «Нина, мы будем умолять Господа, и Он непременно поможет нам». Следующий день было воскресенье, но Нина не пошла на собрание и целый день пролежала в постели с книгой. Зина, жена Александра, исполнила свое обещание и сообщила пресвитеру о поведении Нины. Печалью наполнилось сердце пожилого брата. Как помочь теперь Нине в беде? Завтра весь поселок узнает об этом. Ведь Зина не только мне, но и многим другим расскажет о случившемся. А Нина только 2 года как уверовала. В понедельник Нина пошла к начальнику котельной с заявлением об увольнении. «Да, Нина Петровна, не ожидал от вас!» Растягивая слова и ехидно улыбаясь, произнес начальник. «Я тоже не ожидала», – произнесла Нина и подала ему заявление. «Подпишите, пожалуйста, я больше не приду на работу». «Но, Нина Петровна, так сразу нельзя, без положенной отработки». «Впрочем, Александр не откажется 2 недели за меня отработать», – добавила Нина, вставая и выходя из кабинета. «До свидания». Выйдя от начальника, Нина решила пойти к пресвитеру домой и все рассказать. Она прошла в переулок, где он жил, нашла знакомый дом, постучалась. Открыл сам Иван Иванович. «Иван Иванович, мне нужно с вами поговорить», – произнесла Нина, опустив глаза. «Проходи, Нина, мы можем поговорить», – пригласил пресвитер. Они вошли в небольшую уютную комнату. Брат предложил помолиться перед беседой. Нина упала на колени и в слезах раскаяния исповедала свой грех. Иван Иванович плакал вместе с несчастной девушкой и в короткой молитве просил Господа простить грех и помочь Нине в дальнейшей жизни. Он встал с колен, попросил Нину тоже подняться и сесть на диван. Затем он вышел и через несколько минут вернулся со стаканом воды и Библией. Он подал ей воду и произнес: «Нина, это хорошо, что у тебя хватило сил прийти и исповедать свой грех. Не каждый может это сделать. Бог допускает всякие обстоятельства и искушения в нашей жизни, и Он же знает меру наших сил. Он дает возможность избежать греха или победить его. Верующий, который самонадеян, думая, что может устоять, может упасть. А кто убегает искушений, может устоять. Убегать не позор, Нина. Даже апостол Павел писал Тимофею: «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». 2 Тимофею 2:22. Этот стих поможет тебе разобраться в причинах твоего падения. Давай проанализируем его. Во-первых, юношеских похотей убегай. Ты не убежала сразу, когда поняла, что тянешься к Александру, думаешь о нем, надеясь, что это пройдет. Ты не поделилась ни с кем о своих искушениях, понадеялась на себя. В результате ты попала в сеть, расставленную дьяволом. Во-вторых, держись правды. Даже по человеческим законам ты была не права, глядя на женатого мужчину. А по Божьим законам, кто смотрит на женщину с вожделением, а в данном случае на мужчину, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 28 стихе. В данном случае ты согрешила пред Богом. В-третьих, ты перестала бодрствовать, ты перестала молиться, а значит, ты перестала держаться веры. В-четвертых, у тебя уже не было достаточно любви к Господу. Ее затмил человек, у которого была семья. Ты утратила мир с Богом и запачкала свое сердце. Не 2 дня назад, а много месяцев назад произошло твое падение. Я знаю, Нина, что тебе сейчас очень больно слышать эти слова, но только осознание правды Божьей и своей неправды может привести тебя к пониманию твоего греха и его последствий, которые придется всю жизнь нести. Нина опять стала плакать и сквозь рыдания спросила: «Иван Иванович, что же мне теперь делать?» Иван Иванович встал, прошелся по комнате, подошел к Нине и сказал: «То, что произошло, нельзя изменить или исправить. Из церкви тебя исключат. Мой совет – уезжай отсюда, так как семья Александра здесь, чтобы не быть препятствием для них. Может, они помирятся? Мы будем молиться, чтобы Господь помог тебе и не оставил без милости. Нина, не оставляй Господа и молись, слушай Его голос. Ты заблудилась, но оглянись на крест Христа и знай, Он любит тебя. Благослови тебя, Господь, дочь моя». «Господи, помилуй эту сестру», — начал молиться пресвитер. «Ты знаешь сокрушение ее души. Она сознает свой грех, и мы верим, ты ее простил. Но последствия греха тяжки, поэтому прошу тебя, Боже, дай ей силы с кротостью все переносить. Благослови, Господь, Нину, и дай ей радость прощения твоего. Аминь». На другой день Нина собрала чемодан и уехала в город. Она разыскала свою подругу детства и временно у нее остановилась. Через некоторое время она нашла квартиру и устроилась на новую работу. Новая обстановка, новые люди как-то успокаивающе подействовали на нее. Она вскоре освоила новую специальность на стройке. Вечерами было очень тоскливо сидеть в четырех стенах. Идти на собрание она стеснялась, зная, что там быстро узнают о ее прошлом, которое ей хотелось забыть. «Я не хочу, чтобы все спрашивали о моем прошлом», — думала она, и это было большой ошибкой, ведь Господь простил ей грех. Но она не стала ему служить по приезде в город. Молиться тоже не было сил, какой-то камень лежал на сердце. Так Нина стала постепенно удаляться от Господа. Новые подружки приглашали ее в гости, и жизнь как-то катилась сама собой. Днем на работе, вечером чаепитие и прогулки на бульваре. По выходным и праздникам ходила в сад к подружке, а вечером в кино. Городская жизнь заметно отличается от деревенской своим темпом, содержанием, шумом, но человек очень быстро ко всему привыкает. Так было и с Ниной. Вскоре она привыкла к городской жизни. Заканчивалось лето. Уже видны были первые признаки осени. Однажды вечером в квартиру кто-то постучался. Нина открыла и от неожиданности замерла. На пороге стоял Александр. «Здравствуй, Нина!» – смущенно произнес он. «Здравствуй, Александр! Как ты сюда попал?» «Нина, я долго искал тебя. Ты уехала, даже не сообщив, куда!» – сказал Александр. «Саша, зачем ты искал меня? У тебя семья, дети. Зачем это все?» – расстроенно произнесла Нина. «Нина, может быть, мы зайдем в квартиру? Не здесь же в дверях объясняться», – предложил Александр. Они вошли в комнату, где продолжили начатый разговор. «Нина, я очень виноват перед тобой и прошу, прости меня. Я искал тебя, чтобы сказать, что я очень несчастлив». «Да, но ты сам в этом виноват, разрушив свое счастье». «Я тебя к этому не принуждала», – произнесла Нина. «Нина, Зина развелась со мной и не хочет меня видеть. Я все это время жил в котельной. Все люди в поселке только и говорят об этом. Я не мог там дольше оставаться. Нина, может, примешь меня к себе? Поженимся и будем жить. Ведь тебе тоже нелегко. Пришлось уехать из поселка, из церкви исключили». «Я не могу так быстро тебе ответить, и прошу, оставь меня», – промолвила Нина. «Нина, можно я завтра приду за ответом?» – попросил Александр. Нина закрыла руками лицо и стала навзрыд плакать. Александр, как тогда в котельной, погладил ее руку и вышел.